Свобода. Свобода в кафе «Март». Богумил Грабал, проект «Фабрика», чешский центр в Москве, устраивал «Ночь литературы». Это как бы такая модификация «Ночи музеев», когда проза знаменитого чешского, знаменитого европейского писателя Богумила Грабала звучала как минимум в странных интерьерах. Об этом проекте нам расскажет координатор программ Чешского культурного центра Ян Махонин. Представлять прозу Грабала нам будет актер театра «Практика» Антон Кукушкин. За нашим столом богемисты, переводчики Богумила Грабала Сергей Скорвет, доцент РГГУ, и Инна Безрукова. Елена Кофтун, богемист, профессор МГУ, и писатель Игорь Клех. Я попрошу Антона для начала прочесть нам небольшой фрагмент из романа Богумила Грабала «Слишком шумное одиночество».
«В полусне мне явилась маленькая цыганка. Тогда как пресс тихо опускался, точно труба геликона в пальцах музыканта, я вынул из ящика репродукцию Иеронима Босха и принялся рыться в гнездышке, высланном божественными картинами. Я выбрал страницу, на которой прусская королева Шарлотта София говорит своей горничной: «Не плачь. Чтобы удовлетворить свое любопытство, я отправлюсь теперь туда, где увижу вещи, о которых мне не мог рассказать сам Лейбниц. Туда, где кончается бытие и начинается ничто». Пресс позвякивал, и, повинуясь красной кнопке, давящая плоскость отошла в сторону. Я отбросил книгу, наполнил лоток. Моя машина была покрыта маслом. На ощупь она напоминала подтаявший лед. Гигантский пресс в бубнах заменит 10 таких, как этот, на котором работаю я. И об этом замечательно написано у господина Сартра, еще лучше, у господина Камю. Блестящие книжные корешки кокетничают со мной. На приставной лестнице стоит старик в синем халате и белых туфлях. Резкий взмах крыльев взвихрил пыль. Линдберг перелетел через океан. Я устроил в лотке с макулатурой уютное гнездышко. Я все еще остаюсь щеголем. Мне нечего стыдиться. Я по-прежнему умею мнить о себе, подобно Сенеке, когда он вступил в ванну. Я перекинул одну ногу и помешкал, а потом тяжело перенес внутрь другую ногу и свернулся клубочком просто так, чтобы примериться. Затем я встал на колени, нажал зеленую кнопку и улегся в гнездышко в лотке, окруженный макулатурой и несколькими книгами. В руке я крепко сжимал своего Навалиса. Мой палец был вложен между теми страницами, где находилось место, всегда наполнявшее меня восторгом. Я стоял на пороге мира, в котором мне еще не доводилось бывать. Я вцепился в книгу, на странице которой было написано: «Всякий предмет любви есть средоточие райских кущей».
Антон Кукушкин, текст Богумила Грабала из романа «Слишком шумное одиночество». Грабал родился в 14 году, умер в 97-м. Прозаик и поэт, один из действительно самых известных европейских писателей, номинант Нобелевской премии и лауреат Оскара за сценарий к фильму «Поезда под пристальным наблюдением» Эрже Менцеля. Я попросила о своем отношении к Богумилу Грабалу рассказать Томаша Гланца, известного словиста, профессора института Гумбольдта.
Ну, пожалуй, больше всего я люблю такое центральное произведение Грабала, которое называется по-чешски «Шилиш вручна самота», «Слишком громкое одиночество». Это абсолютная классика. Я его люблю за некоторое такое стихийное качество его письма, которое нельзя остановить и которое нельзя регулировать. Грабаль — автор того письма, которое стихийно дерется на поверхность то ли бумаги, то ли вообще как бы литературного ландшафта. Это автор, который как бы обслуживает машину описаний некоторой маргинальной жизни, которая вокруг него, и всяких, по сути дела, мелких извращений, которые в этой жизни постоянно происходят. Это, с моей точки зрения, такой центральный момент его поэтики, который, к сожалению, оказался в плену всяких биографических обстоятельств. И мне кажется, что Грабал – это заложник своей биографии, заложник легенды о своей биографии.
Как это Грабал оказался заложником своей биографии?
Это произошло в двух отношениях. С одной стороны, в отношении политическом, поскольку он начал как друг основоположника чешского андерграунда Эгона Бонды и друг одного из самых ярких художников и перформеров 50-х годов Владимира Бутника в таком достаточно диком андерграунде. И в 70-е годы, уже после советской оккупации, культурная обстановка резко изменилась. Возникли сомнения как бы в его таком культурно-политическом характере, поскольку он подписал такой манифест, в котором объявил о своей лояльности новой власти. И это один из двух основных типов существования в статусе заложника, я думаю, поскольку это один из способов интерпретации его биографии и его писательской, что ли, карьеры. И второй, он еще гораздо более мощный и гораздо более опасный. Это такой план бытовой, я бы сказал. Он до сих пор воспринимается, кстати, не только в Чехии, но даже, может быть, прежде всего за границей. Грабарь же самый переводимый чешский писатель, который переведен на десятки языков, самый известный из всех прозаиков чешских второй половины 20 века, и он до сих пор воспринимается в рамках такой болтовни, залитой пивом, кормления кошек и всяких легендарных обстоятельств его жизни, которые сам он, безусловно, как-то поощрял, или сам был продуцентом этих легенд, этих повествований, которые якобы зародились в пивной, куда он ежедневно ходил. Но мне кажется, что эта легенда, она забавная, то развлекательная, но она все-таки должна существовать отдельно от разговора о том, почему письмо, литературные произведения этого автора являются гениальными, почему их стоит читать и сейчас, и в будущем. Это машина неконтролируемого письма, которая идет из каких-то непонятных ресурсов, и которая, как бы непосвященному такому взгляду, она могло бы показаться почти графоманским. Но при подробном рассмотрении оказывается, что это письмо неизбежно. Я думаю, там смесь и ерунды, и каких-то основополагающих размышлений о времени, о конкретных деталях человеческой жизни, но неизбежность этого письма, она очень трудно литературоведческими инструментами доказуема, ее очень трудно показать рациональным методом, но она и является основой его гениальности и той силы, которая заставляет читателей во всем мире восхищаться этой литературой.
Томаш Гланц со своей интерпретацией творчества Богумила Грабала. Я вот у каждого из вас хочу вам спросить. Я бы хотела, чтобы для начала вы сказали, какие именно произведения Грабала вам нравятся. Ян Махунин.
Конечно, есть две книги, которые меня потрясли больше всех. Вот в возрасте, когда я читал Грабала, это значит 15-17 лет, когда люди за него берутся в первый раз. Это было тоже «Шумное одиночество», о котором уже поговорил Томаш. И, безусловно, тоже книга «Нежный варвар». В принципе, такое биографическое описание совместного опыта Грабала и художника Владимира Бутника, которого выставка как раз идет на фабрике. И тоже описание как бы этого нелегкого периода 50-х годов в чешской неофициальной культуре. Когда я впервые читал эту книгу, я, конечно, ничего такого еще не знал, но книга как раз такой поток впечатлений от совершенно исключительной личности художника, который вдается в искусство с такой готовностью, в принципе, умереть за это искусство, что он за него и умирает. Вот Бутник как раз в порыве вдохновения совершил самоубийство в начале 60-х. Книга очень сильная, она человека прям втягивает в те времена. Позже, значит, я начал тоже задумываться, что за времена. Надо подумать, что эти времена были очень сложные, не в шутку. Вот в 51-м году или в 49-м даже казнили сюрреалистического художника Завиша Каландру. С 48-го по 51-й позакрывали постепенно всех католических писателей чешских. Ну, вообще, в наших концлагерях очнулись практически все свободные писатели, художники и так дальше. Так что время сложное, но тем не менее открывается одновременно какая-то щель, через которую выходит наружу прям физиологическая потребность свободного творчества. И как раз встреча Грабала с художником Владимиром Бубненком, можно сказать, как это начало этого процесса становления неофициального искусства. Можно было бы сравнить с тем, что происходило здесь, вот с поездком в Лианозово, с явлением Оскара Рабина, Крапивницкого, поэтов Холина, Сабгира и так дальше. Тут, конечно, очень много параллель. С другой стороны, конечно, были большие разницы.
Ян Махунин, спасибо. Игорь Клих.
Не скажу, что я люблю Грабала, но я его чувствую. Возможно, потому что, имея опыт жизни в центральноевропейском регионе, и в Москву я приехал из Львова, в свое время переводил и недавно опять перевел Бруно Шульца. Я был первым его публикатором в Советском Союзе. И знаю, что Грабал с большим пиететом относился к этому, как его называют, польскому Кафке. Самого Грабала я бы ассоциировал, конечно же, не с лианозовцами и не с какими явлениями в русской культуре. Это плоть от плоти центральноевропейского дискурса. Он ассоциируется в первую очередь с тем же Бруно Шульцем, Чеславом Милошем отчасти, с его «Долиной Иссы», с Яном Шванкмайером, гением сюрреалистической мультипликации. И, кстати, это очень важный момент, прожанином Яном Шванкмайером. Чехия была единственной славянской страной, вообще единственной страной в Центральной и Восточной Европе, где существовал сюрреализм в 30-е годы. Мой любимый текст будет звучать парадоксально еще и потому, что его снял Иржа Менцель. Это великий фильм, на мой взгляд, самый великий из этой волны чешского кинематографа «Поезда особого назначения». Он великолепен от начала до конца, еще и потому, что в нем начисто отсутствуют культурологические цитаты, которых было достаточно в этом прочитанном отрывке. Все эти Сартры, Камю и так далее, ничто другое, как свидетельство провинциализма. Так называемая тоска по мировой культуре, свойственная всякой периферии. Парадокс Чехии и Праги, в частности, что это одновременно и мировой город, без сомнения, и задворки, которые оказались в центре Европы. В этом городе, так же, впрочем, как в Кракове, как во Львове и так далее, они оказались удалены от центров силы. Ими правили из Москвы, Вены, Берлина, откуда угодно. И сейчас, в силу этого, это явление диффузное. С одной стороны, сюрреалистичное, бескомпромиссное, с другой стороны, в чем-то коллаборационистское. Я очень люблю историю, которую когда-то прочел в польском журнале «Литература на свете». В Праге были очень культурные шоферы такси. И вот таксист подвозил Грабала из киностудии «Барандов», неожиданно для него заговорил, и говорит: «Ну что, пан, хотел быть пан проклятым поэтом, а из него сделали соцреалисты».
Игорь Клих, Инна Безрукова, пожалуйста.
Ну, я слушала Яна Махонина и думала, что прочитать первый раз Грабала в 15-17 лет – это совсем не то, что первый раз прочитать Грабала, когда тебе уже под 30. Я имею в виду вот и «Слишком шумное одиночество», и для меня первое большое произведение Грабала – это был 87-й год, когда я была на курсах чешского языка в Брно, и тогда мне датский мой приятель, богемист, ставший потом очень известным литературоведом Петр Буге, дал на одну ночь читать «Я обслуживал английского короля». Это были какие-то такие разрозненные листочки, достаточно слепая была какая-то копия. У нас вовсю была перестройка. В Чехословакии тогда перестройкой не пахло. Тогда охотились на диссидентов похлеще, чем это было у нас в 70-е. Я даже вот соседке по комнате свое занятие скрывала. Читала, страшно сказать, в ванной. В 5 утра закончила читать. Текст меня потряс абсолютно тем, что я впервые читала книгу, от которой нельзя оторваться, потому что просто одно предложение тянет за собой другое. Я чувствовала там где-то в 3 утра, но думаю, все, вот сейчас помру. Вот сейчас я дочитаю до конца страницы, а на странице на это предложение не кончилось. Ну, идешь дальше. За завтраком я ему эту отдала книгу. Я не могу сказать, что я прямо тогда за завтраком решила все Безрукова, ты просто обязана и так далее. Я вообще тогда не знала, насколько мне удастся быть переводчиком. Это было очень сложное поприще. Прорваться было практически невозможно. Но я понимала, что очень обидно, что ее вот по-чешски я могу, а по-русски никто не может. И поэтому, как только можно было начинать переводить всерьез, как только у нас настала свобода, конечно, первое, что хотелось перевести, это был «Английский король». Есть перевод, который вышел в «Иллюминаторе», и если будет вот трехтомник Граббала, о котором мы мечтаем, то вот во втором томе будет в моем переводе, наконец, «Английский король». Совершенно замечательный текст. Я считаю, что и фильм Менцеля совпал на самом деле с этим текстом. И на самом деле, ну, сейчас уже не хочется об этом говорить, но это я просто не совсем согласна с Игорем насчет, конечно, провинциальности.
Инна Безрукова, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», Богумил Граббал в Москве, «Ночь литературы». Сергей Скорбит, пожалуйста, ваш Граббал.
Ну, я тоже начинаю вспоминать и задаваться вопросом, когда я вообще впервые о нем услышал, наверное, и не в 15 лет, но и не в 30. А на самом деле, когда мы начинали только изучать чешский язык, как знакомиться профессионально с этой страной, тогда Чехословакии, насколько я помню, уже в учебнике для первого курса было упоминание об оскароносном фильме «Поезда особого назначения», хотя, по-моему, там в учебнике не указано было, что это по произведению Граббала, и самого текста, конечно же, тогда еще никто не читал. Хотя, говорят, даже еще в те же 60-е, это фильм 60-х годов или в начале 70-х, в каком-то журнале, тогда из советских журналов, мелькнул какой-то перевод сценария к этому фильму, но вот до сих пор этот текст и разыскать не удавалось. Нам просто интересно было бы взглянуть просто как на факт, так сказать, истории перевода Граббала в нашей стране. А так вплотную я соприкоснулся с Граббалом в 89-м году, уже после ноября 89-го года. Тогда издавали по свежим следам событий, которые были в Чехословакии, революционных событий, или даже еще пока длилась эта бархатная революция, появлялись такие уже не самиздатовские журнальчики, брошюрки, а они уже были отпечатаны как бы уже и легально, да, это уже было... печать, это нормально полиграфически выглядело. Но все это было собрано быстро на скорую руку. Я очень хорошо помню одну из них. Каким-то, она, по-моему, даже где-то до сих пор у меня хранится. Это называлось «Бархатная хрестоматия», если перевести. И там были самые разные тексты, какие-то даже и стишки на злобу дня, просто такие сатирические, политические какие-то выступления, связанные вот с этими событиями. И открывал это, именно в самом начале стоял текст Богумила Граббала, это публицистика, конечно, «Волшебная флейта», которая была написана по следам событий еще января 89-го года, с которых, собственно, все и началось, когда был первый такой разгон, жестоко подавленная достаточно демонстрация в Праге. Тогда в январе посреди зимы применили водометы против демонстрирующих. Ну и потом в 89-м пошло-поехало, и вот, собственно, вся эта серия демонстраций имела своей кульминацией ноябрь. И вот по следам этих январских событий был написан все же рассказ, потому что Граббал даже когда пишет публицистику, писал публицистику, а и потом у него очень много о событиях, связанных с ноябрем. «Ноябрьский ураган», целый сборник потом появился. Он когда пишет публицистику, это все равно художественная литература, это все равно, как и в других художественных текстах Граббала, поток сознания. И вот это была первая вещь, с которой я тогда соприкоснулся, и которая тогда же вышла в скорости после этого в переводе в литературной газете у нас, как такой наш как бы отклик, один из первых, не самый первый, на бархатную революцию Чехословакии. «Волшебная флейта». Вот с чего для меня все началось.
Сергей Скорец, вот его текст под названием «Публичное самоубийство» 89-го года, где там газетные новости. Это 89-й год, по-моему.
Да, видимо, да. Но дело в том, что у него, вот уже, кстати говоря, в этой «Волшебной флейте» прозвучало. Там это невозможно пересказать, это действительно поток сознания, который начинается вовсе не с каких-то прямых отсылок вот к событиям, связанным с демонстрацией, а с того, что автор или повествователь, или лирический герой этого произведения живет постоянно с мучительным чувством стыда, и что ему неловко, что он переживает, вот такой вот болеет, как бы, и мировой скорбью. И там всплывают и аллюзии, какие-то реминесценции из мировой культуры, Кафка и многие другие имена великих деятелей и чешских, и не чешских, и связанных с Чехией, и не чешских, и философов, и так далее. Вплоть до Лао Цзы, который один из излюбленных таких философов у Грабола. И там же мелькает мотив тоже и самоубийства, и там я впервые прочел, может быть, это и раньше у него где-то было, что многие такие вот художники, великие прошлого, некоторые, покончили с собой, выбросившись из окна. И когда спустя годы оказалось, что конец жизни Грабола был аналогичным, он выпал из окна больницы. Ну, вот такое вот это некое зловещее такое. Это я потом уже только осознал, что в этом первом, в общем, тексте, который я по-настоящему это как следует прочел, вот было заложено то, что потом оказалось таким роковым пророчеством, что ли.
Сергей Скорвит, Елена Куфтон, пожалуйста.
Мои любимые тексты Грабола здесь уже названы. Это «Поезда особого назначения» и роман «Я обслуживала английского короля». Безусловно, Грабол, конечно, пришел из культуры оппозиционной, и большую часть жизни он так жил и работал в этой культуре. Но мне все-таки кажется, что если мы ставим целью заинтересовать творчеством Грабола широкого русского читателя, то прежде всего надо рекомендовать, конечно, вот эти произведения. И подчеркнуть, что у Грабола есть вещи, написанные во вполне традиционной реалистической манере, очень сюжетные, очень динамичные. Я совершенно согласна с Инной, это действительно не оторваться от первой до последней строки. И для меня Грабол прежде всего один из лучших писателей, который воплощает в своем творчестве вот чешский национальный менталитет, особенности чешского национального характера. И когда вот мы студентов в Московском университете, в Российском государственном гуманитарном университете пытаемся научить чешской литературе, привить к ней любовь, научить понимать, то Грабол, конечно, здесь просто необходим, и очень жаль, что вплоть до начала 90-х годов ни в каких курсах университетских истории и литературы в нашей стране его имя даже не упоминалось. Единственное, что я бы еще упомянула новеллы из сборника «Прекрасные мгновения печали». Это, на мой взгляд, самый удачный вариант перевода названия сборника. В оригинале там чешское такое сложное слово. Потому что в этих новеллах лучше всего воплощена философская концепция Грабола, вот его понимание мира и себя в мире, и прежде всего вот культ красоты, который Грабол умеет видеть в самых, казалось бы, будничных, скучных и даже самых безобразных явлений нашего мира. Грабол любит жизнь, умеет ценить жизнь даже в самых, казалось бы, жестоких, неприятных ее проявлениях. Вот этим его творчество для меня прежде всего ценно.
Елена Куфтон, «Свобода в кафе Март», «Ночь литературы» с Богумилом Граболом, богемисты, профессор МГУ Елена Куфтон, доцент РГГУ Сергей Скорвит, переводчик Грабола Инна Безрукова, богемисты, переводчик Грабола, в общем-то, основной корпус Грабола переведен присутствующим за этим столом, писатель Игорь Клех, координатор программ Чешского культурного центра Ян Махонин, актер театра «Практика» Антон Кукушкин. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Главе Международного валютного фонда Доминику Строскану, задержанному в субботу в международном аэропорту Нью-Йорка, предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Задержанию предшествовала жалоба, с которой обратилась в полицию 32-летняя горничная отеля, где останавливался Строскан. Вице-премьер России Сергей Иванов посещает сегодня южно-карельский остров Утуруп в ходе рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу. Сообщается, что он провел совещание по социально-экономическим проблемам региона, на котором, в частности, заявил о необходимости развития геотермальной энергетики. Власти Марокко выдали России Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и хищении более 1 миллиарда рублей. В период с 2003 по 2006 годы Калиниченко проводил в России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход от игры на межбанковском валютном рынке «Форекс». На северо-востоке Кот-д'Ивуара силы, верные бывшему президенту Лорану Гбагбо, убили 220 человек. Об этом заявил сегодня представитель действующего президента страны Алассана Уатара. По его словам, армия и наемники Гбагбо при отступлении совершили кровавые бесчинства. 17 человек ранены. Московский метрополитен отмечает сегодня 76-ю годовщину со дня открытия. В воскресенье в кассах продаются юбилейные билеты с фотографией митинга, состоявшегося в день пуска первой очереди метро в 1935 году. В швейцарском Цюрихе сегодня проходит референдум по вопросу об эвтаназии. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Ночь литературы с Богумилом Грабалом. Центр творческих индустрий. Проект «Фабрика» устраивается чешским центром в Москве. Богумил Грабал – один из самых известных европейских писателей, чех, номинант Нобелевской премии. Он же телеграфист и дежурные станции, он же страховой агент и упаковщик макулатуры и рабочая сцена, человек, который находился в сложных, скажем так, отношениях с режимом, с обществом вообще, и закончил жизнь свою, выпав из окна больницы, когда кормил голубей. За нашим столом координатор программ Чешского культурного центра Ян Махонин, актер театра «Практика» Антон Кукушкин, который нам сегодня представляет отрывки из текстов Грабала, писатель Игорь Клех и богемисты профессор МГУ Елена Ковтун и переводчики основного корпуса Грабала в России Ирина Безрукова и доцент РГГУ Сергей Скорвит. Давайте, Антош, начнем с фрагмента Грабала.
35 лет я прессовал макулатуру на гидравлическом прессе. 35 лет я думаю, что так, как работаю, я буду работать всегда. Что пресс выйдет со мной на пенсию. Однако уже на третий день после того, как я увидел исполинский пресс в бубнах, моя мечта рухнула. Я пришел на работу и увидел двоих молодых людей. Я узнал их, это были члены бригады социалистического труда, одетые так, будто они собирались поиграть в бейсбол. На них были оранжевые рукавицы, оранжевые американские кепки с козырьками и синие комбинезоны, доходившие до сосков. А мне начальник велел мести двор, или быть на подхвате, или вообще ничего не делать, потому что со следующей недели я буду паковать чистую бумагу в подвале издательства «Мелантрих», и кроме чистой бумаги я ничего паковать не буду. И у меня зарябило в глазах. Как же так? Неужели я, который 35 лет прессовал бумажный мусор и макулатуру, я, который не мог жить без радостной надежды выловить из грязной бумаги прекрасную книжку себе в награду, должен буду паковать незапятнанную, немыслимо чистую бумагу? Эта весть не зринула меня на самую нижнюю ступеньку подвальной лестницы. И я сидел там совершенно подавленный, как громом пораженный. Руки у меня безвольно лежали на коленях. С кривой улыбкой я следил за двумя юношами, которые были тут совершенно ни при чем. Ведь им просто велели отправиться прессовать бумагу на спаленную улицу. И они пошли, потому что это их кусок хлеба, их работа.
Богумил Грабал, Антон Кукушкин, спасибо. Я бы хотела вернуться к некоторым выступлениям Игоря Клеха в предыдущей части, потому что, насколько я поняла, они вызвали наибольшую реакцию. Это слова о некоторой провинциальности и Грабала, и Чехии как страны. Я бы вот поговорила о все-таки, что такое чешский национальный характер, эту тему затронула Елена Ковтун, и как он выражен в творчестве Грабала. Игорь, пожалуйста, есть у вас дополнение?
Ну, о чешском национальном характере мне трудно говорить, хотя я бывал дважды в Праге. Здесь меня интересует радикализм столкновения двух таких культурологических феноменов, как мировой город столица, центр, потому что Прага, без сомнения, один из таких европейских центров на протяжении, ну, тысячелетия, наверное. И, с другой стороны, культура местечка. В чем я усматриваю такие конституциональные особенности провинции, отражающиеся, а это может быть метафизическая провинция, мировая провинция. Родовые черты этого интернационального междисциплинарного стиля – это, во-первых, болезненная страсть к экзотике, что совершенно представлено в творчестве Грабала. Во-вторых, это пафос. В-третьих, это определенная цитатность. Ну, вот как эти кивки на корифеев европейского модернизма, которые, скажем, совершенно отсутствовали у Кафки. Вот Кафка – это абсолютно бескомпромиссное художественное явление на уровне лабораторного эксперимента. Там никаких реминисценций. На мой взгляд, это самый великий писатель центральноевропейский. Но феномен и казус, и фокус в том, что в данный момент, вот в настоящий исторический период, после 89-го года, Бруно Шульц начинает затмевать Кафку. Богумил Грабал выдвигается тоже на первые роли, как один из главных центральноевропейских писателей послевоенных. И, скажем, совершенно вызывающее у меня недоумение, его как бы творческий контакт с художником-абстракционистом. Да? Он абстракционист, по-моему? Да. Но ничего общего не может быть, понимаете? Когда-то в юности я считал, что в Прибалтике происходили аналогичные вещи. В Валмейере, это второй после Риги город, было всего два художника. Один вернулся из Парижа и пытался в каком-то 1920 году пропагандировать дадаизм и так далее. И он дружил с салонным художником в Валмейере, который рисовал за большие деньги портреты местных богатеев. И вот они пытались создать какое-то художественное объединение. Ну, как можно запрячь в одну повозку дадаиста с салонным художником? Как Богумила Грабала соединить с абстракционистом?
А вот сейчас нам Ян Махонин и расскажет, как это произошло. Игорь Клех, Ян Махонин.
Как раз связь, наоборот, очень тесна. Не только в каком-то человеческом отношении, но и в области стиля или, скорее, мысли об искусстве и о литературе. В чем дело? Вы говорили о том, что в Грабле что-то эксцентрическое, что он его тянет на периферию, к местечковости, что он пытается находиться как можно дальше от центра. Но это правда. Но почему? Потому что в те времена в центре всегда было что-то слишком схематическое. Был реализм, но социалистический реализм, ведь же это совершенно невозможно было тогда воспринимать всерьез. Грабл действительно искал какой-то реализм, но совершенно другой реализм. Реализм такой настоящей жизни. И он находился как раз в народе, скажем, в тех же районах пражской периферии. Он находился в заводской среде. Он находился точно не там, где центр, да? И, в принципе, это сплотило Грабала и Будника, который, правда, абстракционист, но абстракционист, который отыскивал вот свой путь к абстрактному выражению через очень конкретные действия. В принципе, эти его абстрактные гравюры – это отпечатки рабочих инструментов. Все это возникает в рабочей среде. Он подключал к творческому процессу своих коллег по цеху, он образовал прям такие кружки современной абстрактной гравюры, в которых участвовали рабочие. Поэтому его не трогали коммунисты. Вот если бы он начал объявлять, что вот я дадаист, я сюрреалист, я как бы продвигаю свободное искусство, которое противостоит социалистическому реализму, его бы сразу посадили. Но он как бы подходил к этому свободному абстрактному творчеству как раз из этой совершенно реальной, реалистической среды.
Ян Махунин, спасибо. Инна Безрукова хотела выступить.
На самом деле тут очень сложно Игорю отвечать. Очень много намешано в его речи, извините, мифов о Чехии, о Праге, которые просто ширятся сейчас с какой-то неимоверной скоростью. Для нас с Сергеем просто символ вот этих мифов – это из какого-то, по-моему, где это было? Это был какой-то туристический сайт или где это было, где Чехия рассматривается как маленькая уютная страна в центре Европы, где прекрасно можно выпить пиво. И на самом деле это страшно обидно, и очень трудно эти мифы как-то развенчивать, потому что на самом деле О Чехии очень мало известно. Чехия действительно ассоциируется прежде всего с пивом и бравым солдатом Швейком, в крайнем случае, что, кстати, показывает огромное количество псевдочешских пивных в той же самой Москве с какими-то совершенно чудовищными якобы чешскими там названиями, с какими-то, я не знаю, там смесью совершенно разных языков. Вот. И обязательно там присутствует, там, я не знаю, или Швейк, или, ну, в общем, я не знаю, какая-то абсолютная ерунда. И, извините, я думаю, что Игорь не имел этого в виду, но вот это вот, тем не менее, российское высокомерие по отношению к Чехии, чехам и вообще вот ко многим центральноевропейским странам, оно меня лично очень задевает, и оно задевает ужасно чехов. Потому что на самом деле это чувствуется. И когда ты начинаешь говорить, что ты занимаешься Чехией, и первый вопрос бывает, это практически всегда, если человек вот совсем сбоку, естественно, не из нашей среды, чаще всего бывает вопрос, они нас не любят, да? А чего они нас так не любят-то? Чего они все 68-й-то забыть не могут? Им невозможно ничего объяснить. И поэтому я ужасно хочу, чтобы Грабала, да, он выражает чешский дух, да, он очень типичный чешский писатель. Его нужно, я понимаю, что для, наверное, там, российского школьника Солженицына изучать, наверное, важнее. Не знаю. Мне кажется, что Грабала, я бы вообще его ввела просто в школьные программы, потому что на самом деле для того, чтобы знакомиться с европейской литературой 20 века, я не знаю, кого еще можно было бы назвать из почти наших современников авторов, я бы назвала Грабала просто на первом месте, потому что его философия, она на самом деле, его психология, она очень много говорит о чешском характере. И его отсылки к мировой культуре, да что же здесь провинциального-то, ребята? Но это же правильно, это хорошо. Это, ну, я уже не говорю о том, что потом из этого вырос весь постмодернизм, который на этом, собственно, базируется. Но почему упоминание Лао Цзы, которого нет у Кафки, должно говорить о провинциальности Богумила Грабала?
Инна Безрукова, Елена Кофтон. Мне бы хотелось немножечко примирить здесь наметившиеся противоречия. Мне кажется, во-первых, что Игорь не имел в виду ничего плохого, когда говорил о провинциализме, потому что провинциализм – это не значит отсталость, серость, дикость. Может быть, я попытаюсь сформулировать то же самое иначе. Вот для меня в чешской литературе 19-20 веков существует две тенденции, или я могу даже сказать так, эта литература имеет два лица. Конечно, это условное разграничение, но его провести можно. Есть писатели чехи, которые в своем творчестве в основном развивают проблематику общеевропейскую и общечеловеческую. Ну, в 20 веке это Чапок и Кундера, конечно, прежде всего. А есть писатели, которые прежде всего обращены внутрь собственной национальной традиции и тоже поднимают очень важные вопросы для всего человечества, но делают это через личное и частное. И вот Грабал как раз принадлежит к этой второй гашиковской традиции, он всегда как будто бы внешне остается в пределах индивидуальной, частной, личной судьбы. Его герой ничем не примечателен, это маргинал, это человек далекий от центра, как сказал Ян. Это представитель рабочей окраины, непрестижной профессии, судьбы, которая была сломана какими-то социальными потрясениями. Человек, казалось бы, не переживший ничего глобального и эпохального, не совершившего подвигов или даже сколько-нибудь заметных поступков. И тем не менее, чем больше узнаешь об этом человеке, тем больше к нему душевно привязываешься. Вот это такой обыкновенный чех, который не свободен от недостатков. Он может быть эгоистичен, может быть мелочен. Он любит действительно пиво, любит рассказы за кружкой пива. Он любит свою семью, свой домик, свой огородик. Он, ну, может быть, там, страдает завышенной самооценкой. Он может подложить свинью соседу. Но вдруг в его маленький мирок приходит история, вмешиваются какие-то эпохальные события и процессы. И в этих обстоятельствах герой Грабала, как, кстати, и герой Чапака, и герой Гашика, и Малостранцы Яна Неруда, вот в этих обстоятельствах они меняют свое поведение, в них раскрываются какие-то совершенно новые и неожиданные стороны характера. Ну вот «Поезд поезда особого назначения»,
значения. На маленькой железнодорожной станции люди заняты повседневной работой, своими мелкими какими-то проблемами. Идет война, но она идет где-то. Через станцию просто проходят эшелоны с боеприпасами. И вдруг выясняется, что прямо на этой станции, по-видимому, в тексте этого нет, но из подтекста угадывается, существует какая-то подпольная организация, которая готовит взрыв этого состава. И вдруг эти обычные люди, попадающие в анекдотические ситуации, в ситуации, которым читателю могут казаться повседневными, скучными или неприятными, те же самые люди оказываются способными вот на то, что мы привыкли в официальной литературе считать героизмом. Только они делают это вот не на показ. Это естественным образом вытекает из их характера. Вот, на мой взгляд, это основная прелесть Граббела. Его героев никогда нельзя определить однозначно. Вот спрашиваешь студентов, вам нравится этот персонаж? Вот как вы оцениваете его поведение? И всегда начинаются, нет, ну что вы, ну как он может? Он вот так себя ведет нехорошо. И всегда потом приходит к тому, ну вот он же поступил вот так, он же подумал вот так. Вот он достоин уважения в наших глазах. Вот это и есть феномен Граббела.
Елена Кофтун, спасибо вам. «Свобода» в кафе «Март», «Ночь литературы» с Богумилом Граббелом. В центре творческих индустрий проект «Фабрика» устраивалась чешским центром в Москве. Сергей Скорбит, пожалуйста.
Я бы как раз вспомнил об этом сайте, который цитировала сейчас Эдна Безрукова, но я как раз лучше его, этот сайт помню более точно. Он стоит того, чтобы о нем рассказать. Это публикация, интернет-публикация одной такой публицистки, пишущей вообще в интернете. Я больше ничего о ней не знаю. Ее имя Ксения Гуковская. Она опубликовала 5-7 лет назад рецензию на сборник «Черный Петр». Сборник, ну, произведение относительно небольших по объему, целого ряда чешских писателей, не то чтобы самых современных, прям скажем, что, собственно, рецензентка и отметила. В их числе был и Богумил Граббел, и как раз Ксения Гуковская пишет, что рассказы Граббела ей показались самыми чешскими, что ли, больше всего ей понравились в этом сборнике, она на них останавливается подробнее. И там у Граббела он придумал такой неологизм для обозначения вот таких вот маленьких людей, которые не только там любят жизнь и ее радости, включая там и пиво, да, действительно, как было справедливо сказано, но и любят пофилософствовать за кружкой пива, ну и вообще живут вот такой вот своей маленькой, но настоящей жизнью и интересной личностью все при этом. Вот для таких людей он придумал неологизм, который всплывает в целом ряде его произведений. Это «пабители». Это от несуществующего слова, ну вот вроде бы глагола чешского, на который само по себе тоже ничего не значит. Ну вот это люди, которые занимаются тем, что они как бы по-русски, если все это трансформировать, сидят и пабят. Это не от слова «паб». Пабов не было, когда он это придумал. И это пишется совсем не так. Вот они сидят и пабят. Ну, вот сидят и время так проводят вот в таких вот, ну, казалось бы, бессмысленных разговорах и так далее. Но все это, тем не менее, кусочки настоящей маленькой жизни. И вот как раз Ксения Гуковская там рассуждает об этом феномене. Пабители думают, как бы это перевести лучше на русский. В сборничке этом «Черный Петр» там этот как раз рассказ «Пабитала» чешски переведен, название его как «Чудило». Я не думаю, что это самый удачный перевод. Лучше оставлять этот неологизм и давать сносочки объяснения, что под этим Граббел подразумевал. Ну вот эта рецензентка пыталась выяснить у своих знакомых чехов, вот что за этим неологизмом встречается. И ей объяснили, что это вот такие вот люди, которые когда вокруг очень плохо, все равно радуются жизни. И завершает свою рецензию Ксения Гуковская словами: «И живут эти люди в маленькой уютной стране в центре Европы, куда так приятно поехать, чтобы, далее следует не про пиво, чтобы насладиться ее красотами, и литература ей подстать. Потому что это рецензия литературная. Я на самом деле уже несколько раз с тех пор имел случай и в разных некоторых своих мелких публикациях, и в лекциях со студентами, в том числе и в Чехии, это цитировать. Ну, я это цитировал как, конечно, ну вот как такое вот несколько для меня досадное клише. Ну вот видите, какое представление у нас в России о Чехии, что это маленькая страна в центре Европы, и литература тоже под стать маленькая такая. Последний раз в Чехии мне студенты сказали: а вот что же, собственно, в этом плохого? Ну, я вынужден был согласиться, что, в общем-то, это довольно точное определение, и ничего плохого в себе не скрывает. А вот насчет, что литература ей подстать, ну, это, конечно, не совсем так, и совсем не так даже, вот, потому что, конечно, тот же Грабл, который спровоцировал Ксению Гуковскую на такое резюме, что ли, из его творчества, это писатель мирового масштаба. Ну да, действительно, он описывает вот такую частную жизнь маленьких людей. На эту тему маленького человека в великой русской литературе тоже, начиная от Гоголя, если не раньше, звучало во всю силу и считалось достойной. Вот он описывает такую частную жизнь маленьких людей в основном. А то, что у него в произведениях всплывают при этом и Лао Цзи, и Христос, и Киркегор, и другие философы 20-го века. И вот это все вот в одном потоке с рассказом об этих маленьких людях, это для него естественно, это не оглядка на какие-то там вершины культуры, провинциальная оглядка, это вовсе нет, с моей точки зрения. Он очень образован, он как вот его герой «Шумного одиночества» говорит о себе: я против своей воли просвещен. Но вот Грабл не против воли, он очень просвещен, это часть его образования, это часть его внутреннего я, натуры. С одной стороны, вот эта вот маленькая жизнь, и с другой стороны, там же и вот все достижения философской мысли и религиозной мысли человечества прошлого. То, что он выпал из окна и писал об этом раньше. Об этом, кстати говоря, тоже в связи с тем, что Чехия маленькая страна, мелькала в интернет-публикациях, я не буду называть автора, он уже покойный, мелькало такое довольно покоробившее меня рассуждение, что вот у чехов все маленькое, вот и даже вот революции у них маленькие, вот там мне не было, а бархатные, там вспомнил автор дефенестрацию. Ну вот, и вот революция, там, которая была, ну, такой бунт против Габсбургов в начале 17 века, ну, вот выбросили пару человек из окна, но они отделались легкими ушибами. Все такое вот маленькое, как бы несерьезное. Дефенестрация, вот то же слово взяли из латыни. Это только чешское явление, дефенестрация, выбрасывание в знак протеста, выбрасывание из окна. Вот маленький такой бунт, ну, вот и Грабл там. Было дальше рассуждение автора. Ну вот и Грабл выпал из окна. Как-то меня это покоробило. Это как-то, ну как-то это кощунственно. А выпал он из окна. Прямо это увязывать, конечно, нельзя. Это мог быть и просто несчастный случай. Но как бы что глубинно под этим скрывалось, вот в этом самом тексте, который я цитировал, «Волшебная флейта», это в самом начале заявлено. По утрам, когда я встаю, вот мне трудно вставать, бриться. У меня болит моя комната, и дальше у меня болит весь мир. Он болеет мировой скорбью, вот при том, при всем, что он такой вот или стилизует себя под маленького человека, но при этом он бесконечно образован, он болеет мировой скорбью. И от этой мировой скорби и случается выпадение из окна. Ну, не утверждаю, что в данном случае это можно увязывать напрямую, но где-то так глубинно, я думаю, это так.
Сергей Скорлец, спасибо. Я ему только сказала, что, конечно, страна маленькая, но большой гражданской ответственности. Ян Махонин. Ян, я вас прошу хотя бы несколько слов сказать о проекте.
«Ночь литературы» – это проект, который развивается очень успешно уже несколько лет. Началось все в Праге, когда вот такая инициативная группа людей вокруг Чешского центра подумала, что хорошо бы организовать чтения литературные в таких нетипичных местах, в которые люди обычно не заходят, в всяких подвалах, катакомбах, вот на башнях пражских церквей, и пригласить туда известных актеров, писателей, чтобы притянули к подобранным писателям интерес публики, да. Вот этот проект разошелся очень успешно в Праге, и потом начали его заимствовать и в других европейских странах. На сегодняшний день «Ночь литературы» проходит регулярно уже в 12 европейских странах. Мы решили подключиться, правда, в таких немного более камерных условиях, как вы видели. Только один завод, зато очень интересное помещение и интересные места. Так что, может быть, в следующем году мы все-таки попробуем выйти за пределы этого завода и сделать что-нибудь побольше.
Ян Махонин, спасибо. Богумил Грабал в проекте «Фабрика». Антон Кукушкин, пожалуйста,
продемонстрируйте. Да, я два слова хотел сказать вот по поводу, потому что Богумил Грабал, я его до этого не читал, и открыл для себя, и замечаю такую интересную особенность, что вот на «Фабрике» читал, и сейчас читаю, и вкус раскрывается все больше и больше. И вот я выбрал такой кусок, кстати, о Чехии, как о маленькой стране, где все очень маленькое. И послушайте. «Я вошел в пивную Бубенчиков, сел и механически заказал себе пиво. Над моей сонной головой вздымаются до потолка 2 тонны книг. Ежедневно меня ожидает дамоклов меч, который я сам над собой подвесил. А между тем в клоаках и каналах стольного города Праги яростно сражаются 2 крысиных клана. Правая штанина на колени чуть протерлась. Бирюзово-зеленая и атласно-красная юбки. Безжизненно повисшие руки, точно перебитые крылья. Огромный окорок, висящий в деревенской мясной лавке. И я прислушался к плеску сточных вод. Дверь с улицы отворилась. Вошел великан, пахнущий воздухом реки. Не успели люди опомниться, как он схватил стул, разломал его и обломками загнал перепуганных посетителей в угол. 3 молодых людей стояли, прижавшись в ужасе к стене, точно анютины глазки в дождь. И вот, наконец, этот великан поднял 2 ножки от стула, и когда уже казалось, что он начнет убивать, он принялся дирижировать этими остатками стула и тихонько петь «Сизая голубка, где была ты?». И он эдак вот тихонько напевал и дирижировал, а закончив, отшвырнул остатки стула, заплатил за него официанту и уже в дверях обернулся и сообщил перепуганным посетителям: «Господа, я помощник палача». И он ушел, несчастный, погруженный в мечты. Возможно, это был тот же человек, который год назад обнажил передо мной возле бойни в Голешевицах финский нож, зажал меня в углу, извлек листок бумаги и прочитал стихотворение о прекрасной природе ржичан. А потом извинился, мол, он пока не знает иного способа заставить людей слушать его стихи.
Антон Кукушкин, блестящий отрывок, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», Богумил Грабал, «Ночь литературы» с Богумилом Грабалом в Центре творческих индустрий, проект «Фабрика», устроена чешским центром в Москве. И за нашим столом координатор программ Чешского культурного центра Ян Махонин, актер театра «Практика» Антон Кукушкин, богемисты Елена Кофтун, профессор МГУ, переводчики основного корпуса Богумила Грабала в России, доцент РГГУ Сергей Скорвит и Инна Безрукова, и писатель Игорь Клех. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Мне живется, я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.